Я в восторге от этого эпизода. С возвращением! Я твой ведущий Дэвид Уилкокс, и мы глубоко погружаемся в мир космической информации, самого засекреченного материала, до которого ты только мог добраться. Он ревниво охранялся за столькими разделенными слоями секретности, что до сих пор он просто никогда не был доступен. Если ты следил за нашей повествовательной аркой и просматривал предыдущие эпизоды, мы уже рассмотрели некоторые действительно невероятные вещи. Мы обсуждали, как немецкие тайные общества еще в 1920-х и в 1930-х годах устанавливали дипломатические и политические отношения с двумя разными разумными цивилизациями. Один известный как Драка, который, по-видимому, представлял собой различную конфедерацию гуманоидов, похожих на рептилий, а другой — гартанцы, которые являются людьми нордической внешности, другими словами, голубые глаза, светлые волосы, люди примерно нашего роста, может быть, немного выше, которые представились как не из этого мира. Мир, но как он показал, на самом деле это люди, которые родились здесь, на Земле, и из-за катастрофических событий вынуждены были уйти в подполье.
Originating here on Earth, and due to catastrophic events, had to go underground.
Итак, теперь мы обсуждаем, как сформировался этот альянс, и как агартанцы и дракониане позволили немцам получить небольшую дополнительную помощь, в которой они нуждались, чтобы пробиться в космос.
Allowed the Germans to be able to have the little extra help that they needed.
В прошлый раз у нас только начали получаться действительно хорошие вещи, а теперь мы вернулись, чтобы продолжить историю дальше. Так что, Кори, добро пожаловать обратно в шоу.
Спасибо тебе.
Я просто пытаюсь держать свои мозги в голове, потому что то, что ты мне рассказываешь, каково это прийти в этот мир и научиться всем этим вещам. Если ты ходишь по обществу и знаешь все эти вещи, каково это видеть людей, которые думают, что мы одни во Вселенной, и думают, что это все, что есть, и нет жизни после смерти, все в таком роде. Каково это жить в этом мире?
Ты привыкаешь к этому. Ты видишь, как люди смотрят на Луну, а я смотрю на Луну и смотрю на нее совершенно не так, как другие люди. Ты привыкаешь к этому.
Итак, мы говорили об истории развития нашей космической программы. И эта тема агартанцев действительно увлекательна. Кажется, она соединяет так много точек. Когда Грэм Хэнкок писал «Отпечатки пальцев богов», его гипотеза заключалась в том, что у вас есть эти светловолосые, голубоглазые, арийски выглядящие люди, которые появляются на лодках во всех этих различных культурах коренных народов по всему миру, представляют себя как богов, и учат их таким вещам, как создать водяное колесо, а затем использовать его. Водяное колесо, чтобы начать молоть зерно, и как заниматься металлургией, математикой, астрономией. Как ты думаешь, агартанцы имели большое отношение к восстановлению наших обществ после какой-то катастрофы?
Да, да. Эта отколовшаяся, древняя отколовшаяся цивилизация сделала это, и были другие, которые сделали то же самое.
Так что эти агартанцы, о которых ты говорил, были намного более благосклонны к немцам, потому что они больше походили на нас.
Верно.
И вот откуда они взяли эту концепцию главной расы, ты веришь?
Либо так, либо они были благосклонны к ним из-за их склонности к главной расе. Я не знаю, кто занял первое место.
Так что же, агартанцы летали вместе с немцами на своих белкрафтах?
Колокол на самом деле был компонентом двигателя или компонентом, который создавал электрогравитационное поле. Вначале корабль на самом деле был больше в форме блюдца.
Как назывался корабль в документации, которую ты видел?
Когда американцы действительно заполучили его в свои руки, они назвали его ARF-препаратами, средствами размножения инопланетян.
Просто чтобы вернуться к моему вопросу, потому что некоторые люди останутся в подвешенном состоянии, если ты не ответишь на этот вопрос. А агартанцы ездили вместе с немцами на этих кораблях?
Да.
Правда. Это часто случалось. Они обычно были под присмотром, они просто ездили сами по себе.
Поначалу.
Как бы ты оценил численность населения Агарты? Мы говорим, может быть, о 10 людях, о 100 людях. Насколько оно велико?
Я не знаю. Я знаю, что оно было очень большим, потому что это была сеть.
Правда.
Это была сеть подземных городов в Гималаях, которая была ближе всего к наземному городу, и, казалось, именно оттуда они приходили и уходили чаще всего с поверхности. Вау!
Значит, агартанцы познакомили немцев с этой разрушенной территорией, которая находилась подо льдом в Антарктиде. А ты сказал, что там были какие-то подземные разработки, так же, как и на поверхности.
Верно.
Мы говорим о подвальных подвалах или о том, сколько подземной инфраструктуры у них там было?
По сути, это были такие же подземные пещеры, которые были построены другой цивилизацией в древние времена.
Так что она довольно обширна.
Да.
Мы говорим о нескольких уровнях ниже.
Верно. Точно так же, как в описании, которое я тебе давал в другой раз, о том, что чем дальше ты спускаешься, тем глубже под землей у тебя получается что-то вроде сотовой структуры пещер.
Давай просто перейдем к этому на секунду, потому что я думаю, что у многих людей возникнут некоторые проблемы с этим в связи с идеей, что, по крайней мере, в общепринятых научных терминах. Есть понимание того, что чем дальше вы погружаетесь в Землю, тем температура будет неуклонно повышаться. Так разве эти люди не были бы просто сожжены заживо в какой-нибудь суперпечи?
Это относится к определенным областям и глубинам. А затем, после этих определенных областей и глубин, все начинает разворачиваться вспять.
Ты. На самом деле получается охлаждающий эффект.
Верно. Он получает экспоненциально меньшее давление и меньше тепла, точно так же, как он экспоненциально нагревается, и давление, когда вы опускаетесь, меняется на противоположное.
Ты думаешь, что в этих областях, которые находятся глубоко под землей, на самом деле есть растительность и их собственная параллельная эволюция биома животных и растений и так далее? Ты думаешь, это свидетельство разумного замысла? Не кажется ли тебе, что планета устроена так, чтобы иметь разумную жизнь, которая может жить на поверхности, а затем, возможно, более развитую разумную жизнь, которая может жить под ней, чтобы наблюдать, оставаясь незамеченной?
Жизнь возникает везде, где только может быть жизнь.
Даже в такой сложной форме, как целый биом, ты хочешь сказать?
Верно. Даже в межзвездном пространстве.
Верно. Мы говорили об этом до того, как люди-хранители Солнца проанализировали этих плазменных существ там.
Верно.
Хорошо, так что давай теперь рассмотрим, как немцы добрались до Луны. Мы вроде как немного обсуждали это в прошлый раз, но ты сказал, что на встречах Суперфедерации, о которых ты говорил, было 22 генетические программы, которые выполняются на человечестве, часть из которых включает обмен и сращивание генетического материала. Ты также упомянул, что мы запрограммированы на поиск богоподобных фигур и поклонение им, а также на передачу нашей власти гуру, лидерам и политикам и тому подобное.
Правильно.
А эти люди, которые управляют этой суперфедерацией, я думаю, ты сказал, что их 40, которые обычно похожи на главных?
От 40 до 60.
Они всегда посылают на эти конференции одних и тех же делегатов, или это ротация?
Тот самый. Обычно это одни и те же инопланетные делегаты. Делегация делегатов Земли ротируется.
Так что, Кори, нам придется посвятить целые эпизоды тому, что произошло с созданием на Луне, что случилось с созданием на Марсе. Но зрителю будет действительно трудно понять, как Германия, которая действительно была главным промышленным двигателем Первой и Второй мировых войн, они, возможно, были великой промышленной державой Европы. А затем Америка стала их главным соперником в этом боксерском поединке, который привел к Первой и Второй мировым войнам. Эта очень сильная промышленная держава, похоже, была сокрушена. Когда мы видим последствия Второй мировой войны, им пришлось заплатить, немцам пришлось заплатить огромные компенсации за реконструкцию. Финансовые выплаты, которые, по сути, обанкротили их экономику, точно так же, как то, что произошло после Первой мировой войны, когда у вас была Веймарская республика, и у людей была тачка с деньгами, чтобы купить буханку хлеба. Хлеб. Посмотри-ка, Германия, похоже, была стерта с лица земли, и от нее ничего не осталось.
К этому моменту Германия уже была покинута отколовшейся немецкой цивилизацией.
Правда?
Да.
Когда это начало происходить?
Это начало происходить задолго до окончания войны. Они увидели надпись на стене. Война должна была закончиться плохо. Они это знали. Поэтому они начали, как мы уже обсуждали, создавать анклавы в Южной Америке, в Бразилии, а затем в Антарктиде.
Значит, все это было подготовкой к тому, что они проиграют?
Верно.
Что они хотели делать, если проиграют?
Они просто хотели продолжить свою отколовшуюся цивилизацию и просто продолжать, оставив всех обычных людей позади.
Разве аппарат, который развивает отколовшуюся цивилизацию в своем отдельном отсеке, отличается от правительственного аппарата, который фактически ведет войну?
Да, к этому времени они были полностью разделены.
Правда.
Так что...
Я думаю, что это широко неправильно понятая концепция того, что ты там говоришь.
Да. Итак, в ходе операции «Скрепка Америка» получила гораздо больше ученых, чем рекламируется.
Что такое операция «Скрепка» для тех, кто не знает?
Операция «Скрепка» — это соглашение, в рамках которого мы получили немецких ученых и технологии, которые были очень развиты. И эти люди были примерно на 2030 лет впереди нас в технологическом плане. Это то, что они говорят на бумаге. Итак, мы привезли их сюда, а после войны мы взяли этих немецких ученых и включили их в наши зарождающиеся космические программы, в нашу инфраструктуру, и начали давать им довольно много власти, поскольку они начали зарекомендовать себя как ценные активы.
С какой стати нам им доверять?
Они зарабатывали на нас деньги.
Это не кажется хорошей идеей.
Это было не так. Итак, в 1947 году наши разведывательные службы обнаружили, что отколовшиеся немецкие группировки создали анклавы в Южной Америке и Антарктиде. И мы делаем это в Антарктиде. Это была очень большая военная база. Ну и что с того? Министерство обороны решило послать очень большой флот под командованием адмирала Берда. И это называлось операцией «Прыжок в высоту», название которой многим знакомо. Я не могу вспомнить точное число, но это был военный флот. Это было не так.
Линкоры, эсминцы.
Линкоры, эсминцы, авианосцы, подводные лодки, целых 9 ярдов.
Это же после Второй мировой войны, сказал он.
1947 год. Да. И они добрались до Антарктиды и в итоге столкнулись с довольно высокими технологиями, которых не ожидали. Там были эти высокоразвитые самолеты, которые поднимались из воды из материковой части Антарктиды, которые сбивали их корабли и наносили серьезный ущерб. Я думаю, нескольким эсминцам и их жизни погибли. Им действительно вручили задние концы.
Расстреляв их ракетами, пулеметами или чем-то еще?
Передовым вооружением.
Правда.
Верно. Каким-то энергетическим оружием.
Насколько разрушительным было это оружие? Что произойдет, если они выстрелят из него?
Оно было достаточно разрушительным, чтобы выполнить свою работу. Итак, они развернулись, отступили, вернулись, и адмирал Бёрд предстал перед Министерством обороны и президентом, Объединенным комитетом начальников штабов, и дал закрытый отчет о том, с чем он столкнулся. а его бревно неподвижно. Бревно капитана, оно по сей день находится под замком. Некоторые из его комментариев стали достоянием общественности, где он сказал: «В следующей войне мы будем атакованы самолетами, которые перелетят от полюса к полюсу за считанные минуты». Пара маленьких комментариев вырвалась у него вот так. Но это заставило Министерство обороны и спецслужбы обратиться к ученым-скрепочникам.
И, подожди минутку, я был гиком и прочитал около 300 книг об Атлантиде во всем этом. И они говорят, что адмирал Бёрд видел плоскую землю, что там были мамонты и пещерные люди.
Это куча вещей, которые появились позже и которые не имеют ничего общего с реальной миссией, на которой он был.
Это была дезинформация? Это была подброшенная дезинформация?
Это была либо дезинформация, либо кто-то с большим воображением. Я не знаю, кто именно.
Хорошо.
Но в конце концов они связались с некоторыми из этих немецких ученых-скрепочников и спросили об этом, и некоторые из них признались во всем и сказали: «Да, мы знаем об этой группе». И они сказали, что, будучи американцами, американская разведка и правительство спросили, не могли бы вы помочь нам связаться с ними. Так вот эти.
Правда?
Ученые-скрепочники начали диалог между американцами, и тогда, я думаю, это был Трумэн.
Они сделали это по радиосвязи, какой-то зашифрованной связи?
Все началось с радиосвязи. И они договорились о встрече между Трумэном и этой отколовшейся группой. Я не шучу. И эта отколовшаяся группа начала выдвигать довольно жесткие требования, которые Трумэну не понравились.
Так что же, если прыжок в высоту — это 1947 год, о чем мы сейчас говорим во времени?
И сразу после этого.
Правда?
Да. Так оно и было. После этого был период раздоров. Немецкая отколовшаяся цивилизация узнала через немцев-скрепочников, что после Розуэлла и пары других предыдущих аварий с инопланетными кораблями мы создали политику, которая выше. Это было сверхсекретно, превыше ядерного оружия, что существование инопланетян и определенных технологий никогда не должно было быть раскрыто человечеству. И это потому, что это разрушило бы общество и все такое. Таковы были их рассуждения. Так что немецкая отколовшаяся группа в Антарктиде воспользовалась этим и в значительной степени так и сделала. Начала совершать вылеты над Соединенными Штатами, и это включает в себя пролеты в 1952 году над Вашингтоном, округ Колумбия, с разницей в 2 недели.
Я всегда думал, что это инопланетяне. Они пролетели прямо над Конгрессом.
Это были они. Это была немецкая отколовшаяся группа. И это был их способ сказать: «Соглашайся на наши условия, подпиши с нами договор, или мы все разорвем. И мы знаем, что это твой худший кошмар. Ты же не хочешь, чтобы американский народ что-нибудь знал об этом».
Они потеряют контроль над нефтью, а значит, потеряют свои деньги, потеряют экономику.
Вот именно.
Они потеряют политический авторитет. Вау!
Вот так.
Это предложение, от которого они не могли отказаться.
Верно. Так что это происходило в конце правления Трумэна и в начале правления Эйзенхауэра.
На этом этапе президент Соединенных Штатов все еще имел решающее слово в отношении военных и того, что они делали.
Да. У него все еще было довольно много власти. Хорошо. Эйзенхауэр и Трумэн были теми, кто подписал договоры с этой группой.
Вау!
И это привело немцев, немецкую отколовшуюся группу сюда, в США. Теперь у обеих групп была своя повестка дня. У американцев был план, согласно которому, когда немецкая отколовшаяся группа доберется сюда, мы собираемся проникнуть к ним, получить их технологии, найти способ победить их, используя чистый язык, а затем выйти зимой.
Clean language. And
У немцев это было. У немецкой отколовшейся группы был точно такой же план. Они так и планировали. Они хотели построить инфраструктуру в глубоком космосе или в нашей Солнечной системе. И кто мог бы сделать это лучше, чем Соединенные Штаты, потому что мы победили их своей промышленной мощью? Это то, что победило их. Мы построили больше танков. Мы построили больше бомб. Именно истощение привело к тому, что они проиграли войну.
Эта немецкая группа вышла с золотом. Был ли у них собственный источник финансирования, который они могли бы использовать, если бы у них были потенциальные резервы рабочей силы для активации?
У них, да, у них было много золота и награбленного. Но
им нужны рабочие. Им нужна настоящая промышленная инфраструктура.
Им нужна промышленная инфраструктура. И им нужен был доступ к нашим корпорациям, которые подписывали чеки, создавали бизнес-планы и помогали строить инфраструктуру. Так что получилось так, что они, по сути, выиграли небольшое соревнование, кто в кого проникнет. Они полностью проникли в военно-промышленный комплекс. И
полностью внедрился.
Полностью.
Это очень провокационное заявление.
Да.
Как ты определяешь «полностью внедрился»?
У них уже была довольно хорошая точка опоры с немецкими учеными-скрепочниками. И когда они пришли со всеми этими высокими технологиями, бизнесмены-толстосумы, им было все равно, кто они такие. Им было все равно, были ли они немецкими отколовшимися группами. Им было все равно, какая нашивка у них на плече. У этих жирных котов-банкиров и воротил крупных компаний в глазах просто были знаки доллара.
Они хотят самые лучшие игрушки в квартале.
Это верно. Поэтому они с распростертыми объятиями приняли эти немецкие группы, и они попали на их доски. Они полностью проникли внутрь.
Что же немцы показали им, чтобы убедить их? У них были какие-нибудь экскурсии? Они видели это в Антарктиде? Что-нибудь в этом роде?
Нет, они передали несколько ARV-препаратов.
О, вау!
Они хотели, чтобы мы вернулись инженерами, пока они все еще играли с нами. И это действительно было корнем прощальной речи Эйзенхауэра о промышленности. Военно-промышленный комплекс.
Его предупреждение о росте необоснованной мощи и влияния военно-промышленного комплекса.
Да, и к концу 50-х, началу 60-х годов они полностью проникли также в спецслужбы, а затем после этого окончательно захватили власть. По сути, в правительстве США.
Это очень много, что нужно понять.
Это так и есть.
Это так. Я думаю, что все, особенно люди, увлеченные спортом, хотят быть в команде победителя. И если ты в команде, которая не выиграла, ты чувствуешь себя неудачником. Я думаю, ты столкнешься с большим сопротивлением, потому что люди не хотят быть неудачниками. Они хотят верить в Бога и страну, маму и яблочный пирог, белый штакетник, внедорожник на подъездной дорожке и 2,5 детей. То, что ты говоришь, полностью нарушает идею Америки такой, какой мы ее знаем.
И это то, что происходит наверху. Все, кто находится на нижнем уровне, у нас все еще есть эта иллюзия. У нас все еще есть белый штакетник. У нас все еще есть внедорожники на подъездной дорожке. Мы смогли сохранить эту иллюзию, но...
Есть ли еще люди в вооруженных силах США, которые верят в Конституцию, которой они присягали?
Абсолютно да.
Так что это может вызвать проблемы тогда, если корпорации и оборонные подрядчики заключат сделку с немцами, не все действительно захотят танцевать в ногу с Германией.
Да, и мы можем поговорить об этом позже, о разногласиях в правительстве и земных альянсах и о том, что там происходит. Немцы, как только они прочно овладели инфраструктурой Соединенных Штатов, именно тогда началось массовое строительство в космосе в секретных космических программах. И они начали работать вместе с американской кабалой, кабал-группами, у которых было довольно много всего. Они все равно работали вместе все время во время Первой и Второй мировых войн. Так они и поступили. Именно в этот момент они всерьез начали развивать секретную космическую программу и ту огромную инфраструктуру, о которой я говорю.
Итак, ты сказал, что прыжок в высоту 1947 года, Трумэн начинает встречаться с ним сразу после прыжка в высоту. Начинаются переговоры, но все идет не очень хорошо. А затем немцы перешли границы дозволенного, сделав это очень вопиющее публичное наблюдение НЛО, что если бы это произошло сейчас с помощью маленького телефона с камерой у каждого. Это был бы конец сокрытию НЛО. Прямо над Капитолием, прямо над зданием правительства Соединенных Штатов Америки.
Точно.
Ты сказал, что это 1952 год. Какова временная шкала, набросанная для нас, когда это было переведено? Они сразу же сдались после этого пролета. Это было похоже на финальную фразу «дядя».
Это была соломинка, которая сломила хребет Кэмпбеллу до того момента, когда советник президента сказал: «Хорошо, нам нужно подписать договор». Когда мы подпишем договор, мы также разработаем план, чтобы попытаться проникнуть и украсть их технологии, а затем разобраться с ними позже. Мы не будем пытаться действовать из слабости. И это в значительной степени вводит нас в курс дела до того, до чего мы дошли, когда они начали строить основную инфраструктуру секретной космической программы.
Теперь это, очевидно, потребует рабочей силы. Как они добывают мускулы? Это еще одна вещь, с которой, я думаю, у людей возникают такие проблемы. И у нас осталось всего несколько минут, две или три минуты, но...
Это приведет нас к чему-то, о чем многие люди немного слышали, что называется утечкой мозгов, которая произошла в 50-х, 60-х и 80-х годах прошлого века. И у нас осталось всего несколько минут, две или три минуты, но... Мальчик, сказал он, ко многим ведущим ученым по всему миру обращались с предложениями присоединиться к этим программам. И вдруг все эти блестящие ученые исчезли с лица Земли.
Ты говоришь, что много ученых, и все они блестящие. Чего во всем этом много?
Там были миллионы людей, которые в течение длительного периода времени были блестящими и подавали большие надежды, которые, по их мнению, могли внести свой вклад в эту космическую программу, которая росла по мере роста инфраструктуры, и они привлекли этих людей, чтобы стать ее частью.
Мой инсайдер Пит Питерсон, старожил, конечно, сказал, что утечка мозгов произошла от 50 до 60 миллионов человек.
Это очень много.
А им назначено действительно быстро заводить детей, как только они повзрослеют?
Да, плодись и размножайся.
Вот так вот. Таким образом, 60 миллионов человек, у которых есть дети, как только они становятся достаточно взрослыми, чтобы это сделать, можно говорить о населении, таком же большом, как и все в Соединенных Штатах, или даже больше.
Верно.
Вау! Мы собираемся продолжить это повествование вперед, узнав больше о том, что произошло, как нам удалось отправить этих людей в космос. Что это было? Что им сказали? Впереди нас ждет еще многое. Так что я благодарю тебя за просмотр и следите за обновлениями.